Начало начал. Когда в приемной ВЧК рано утром раздался звонок, и некто хрипловатым голосом с нерусским акцентом спросил прямой телефон начальника контрразведки, и когда выяснилось, что звонил чекистам поляк Стеф Стапанский, досье на которого было весьма пухлым, Стапанский был сотрудником второго отдела польского генштаба, беседовать с ним член коллегии ВЧК Кедров, расстрелян в 1941 году, отправил по совету Дзержинского помначинотдела Всеволода Владимирова.
— Всеволод с его блеском, — сказал Феликс Эдмундович, — в беседе со шляхтичем будет незаменим. Молодость Всеволода, его изящество и мягкость позволят нам точно понять Стапанского. Зубр, видимо, решил поиграть с нашим юношей. Всякая игра рано или поздно открывает разведчика, его истинные намерения. А отказываться от контакта со Стапанским неразумно. У него есть и выходы на Лондон, Париж и на Берлин.
Встретился Всеволод со Стапанским в табачной лавке на Третьей Мещанской. Цепко оглядев собеседника, поляк сказал.
— Неприятно видаться с вами. Я понимаю, где мы с вами сейчас находимся. Однако я просил бы пристрелочную часть разговора провести на улице, где нас никто не будет слышать. Если мы верно поймем друг друга на воле, — он усмехнулся, — так, кажется, так у вас говорят о не тюрьме. Тогда мы продолжим беседу здесь, где, как я догадываюсь, каждое мое слово будет слышно еще, по крайней мере, двум вашим сослуживцам.
Всеволод весело посмотрел на Стапанского, взял его под руку и сказал, — Не скрою, я чертовски устал, поэтому прогулка мне не помешает. Особенно с таким интересным собеседником. Выезжая на встречу с поляком, он уже знал от службы наружного наблюдения, что Стапанский идет один. На всякий случай, правда, он надел дымчатые очки с нулевой диоптрией. Он относился к тому типу людей, которых очки очень сильно меняли. Они шли по булыжному тротуару, сквозь который уже проступала свежая, словно бы подстриженная на английский манер трава. Мимо маленьких домиков, и со стороны казалось, что прогуливаются два товарища.
— Так что же вас привело ко мне? — спросил Всеволод.
— К вам меня ничто не приводило. Я пришел в ЧК.
— Похвально. Я, как индивид, и мы, как коллектив, любим, когда к нам приходят интересные люди.
— Представляться мне надо?
— То есть?
— Звание, операции, связи.
— Вообще-то мы знаем вас.
— Вы знаете, что я подполковник польской разведки?
Детали, думаю, мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде, нет?
Думаете, я стану писать?
Станете. Если вы затеяли что-то против нас, вам придется играть. Но если вас привело к нам истинное намерение сотрудничать, вы захотите убедить нас в своей искренности. И начнете делать это с мелочей, а именно с фамилией ваших друзей, близких и родных. Разве нет?
Браво!
Взгляды их встретились. Всеволод улыбался, и в глазах у него не было той жестокости и чувства превосходства, которое так боялся увидеть Стапанский. В свою очередь Всеволод отметил, что поляк не брит, рубашка у него измятая, ботинки не чищены, пальто испачкано, на левом плече несколько пушинок, а пальцы покрыты тем сероватым налетом грязи, который особенно заметен на ухоженных и полных руках.
— Браво! — повторил Стапанский. — Вы четко мыслите, молодой человек.
— Иначе не стоит.
— Я не хотел обидеть, упомянув про вашу молодость.
— Этим нельзя обидеть. Наоборот.
— Я не знаю, — сказал Стапанский, начавший от чего-то злиться. — Приходилось ли вам иметь дело с серьезными агентами из иностранных разведслужб? Но хочу заметить, польский генштаб сейчас находится в средоточии интересов всех европейских стран. Я, в частности, имею контакты с французами и англичанами.
Помните имена ваших людей в Париже и Лондоне?
Естественно.
Операции?
Старые?
Новые тоже.
Те, которые собираются проводить Лондон и Париж, я не знаю. Но их операции меня не минуют. Я считаю специалистом по совдепии. Когда доложите начальству об этой беседе, можете пригласить кого-либо из ваших ответственных руководителей?
— Это мы устроим, — пообещал Всеволод.
— Когда?
— Дней через семь.
Это невозможно.
Ну, что же делать? После долгой паузы Всеволод спросил. Когда вас обокрали? Он не знал, наверняка и не мог знать этого. Просто его мозг, мозг аналитика, человека смелого и веселого, автоматически проанализировал факты. Из всей массы полученной информации Всеволод отобрал для себя следующую. Во-первых, поляк голоден, ибо он несколько раз смотрел на вывески трактиров и принюхивался к запахам жареной колбасы. Во-вторых, он хочет курить, но курева у него нет. В-третьих, Стеф Стапанский слыл щеголем, и одежда его всегда отличалась отменным вкусом, а сейчас он был неряшлив и грязен. В-четвертых, он всячески подчеркивал свою значимость, а это обычно бывает с людьми, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств больше уповать на прошлое, чем верить в спасительное будущее. Стеф Стапанский брезгливо поморщился.
— Ваша работа?
— Разве друзья в посольстве не могли вам помочь? — не отвечая на его вопрос, продолжал Всеволод.
— В Европе вы не жили?
— Жил.
— Видимо, в среде эмиграции. Взаимовыручка, товарищество и так далее. Молодой человек... Простите.
— Да нет, Господь с вами, пожалуйста, пожалуйста. Мы ведь чины не возрастом выслуживаем.
— Деловыми и качествами? — Именно. Кто в Европе просто так дает деньги?
— Заявите, что вас обворовала ЧК. Неужели на обратную дорогу не воспомоществует?
— Браво! А в Варшаве что делать?
— Оп, — сказал себе Всеволод. Мышка попалась. Там ему будет нечего кусать, потому что прогонят из разведки. Ибо он что-то важное тащил в портмоне. Или слишком много денег. Видимо, он к нам прет вчистую. — Закуривайте, — предложил Всеволод. Потому как жадно затянулся Стапанский, норовя при этом держать папиросу так, чтобы не показывать свои грязные пальцы, Владимиров до конца уверовал в то, что его версия правильна. — Зайдем в трактир, — предложил Всеволод. Заказав Стапанскому извозчичьей колбасы, холодца и пива, он сказал. — В ресторан, видимо, идти нет смысла. Там могут быть ваши знакомые. Стапанский молча кивнул, потому что рта открыть не мог. Колбаса была горячая, но, как всякий голодный человек, он отрезал себе слишком большой кусок. И сейчас осторожно втягивал ноздрями воздух, чтобы как-то остудить шипучее, грубое, прекрасное мясо. После обеда Стеф Стапанский закрыл глаза и сказал,
«А теперь за час на полжизни.
Пошли ко мне, там все обговорим. И можете лечь, поспать». Пока вам приготовят номер в гостинице. У меня еще несколько вопросов к вам.
Пожалуйста.
Вам фамилия Бичковский ничего не говорит?
Нет.
А Кряковяцкий?
Нет.
А Леснобродский?
Полковник Леснобродский? По-моему, он курирует ваше представительство в Варшаве.
Нота полномочного представителя РСФСР в Польше. Министру иностранных дел Польши Скирмунту. В течение нескольких недель в российское полномочное представительство несколько раз являлось неизвестное лицо, впоследствии оказавшееся агентом второго отдела польского генерального штаба, полковником Леснобродским, с предложением доставлять российскому правительству официальные секретные документы из польского генерального штаба. В российском полномочном представительстве он встречал неизменный отказ воспользоваться его предложением. Тем не менее, 10 октября поздно вечером полковник Леснобродский явился в российское полномочное представительство и принес с собой разнообразные документы и целое секретное дело о польском шпионаже в Германии с многочисленными печатями, подписями, штемпелями второго отдела, с картой и фотографиями якобы польских шпионов в Германии и предложил купить у него за 500 тысяч марок все эти документы. Как только мне было об этом доложено, я сейчас же позвонил вице-министру господину Домбовскому и просил его немедленно командировать в полномочное представительство чиновника Министерства иностранных дел совместно с представителями других властей для составления протокола и ареста полковника Леснобродского. Вице-министр господин Домбовский за поздним временем, к сожалению, не мог командировать представителя Министерства иностранных дел. Полномочное представительство были командированы лишь представители общей и сыскной полиции, которые арестовали полковника Леснобродского, но отказались допросить его.
Отсутствие в деле первого показания господина Леснобродского в самом полномочном представительстве является существенным ущербом для нормального следствия, который может отразиться на дальнейшем ходе его. Во время ожидания представителей польских властей полковник Леснобродский сознался, что ему в качестве агента второго отдела генерального штаба поручено было непосредственно начальником майором Кешковским войти в доверие полномочного представительства с провокационной целью, и что доставленные им документы являются фальсификацией, изготовленной вторым отделом и врученной ему майором Кешковским для продажи российскому полномочному представительству. В то время как российское и польское правительства путем переговоров стараются уладить недоразумение между обеими сторонами и достигли недавно соглашения по всем спорным вопросам, польский генеральный штаб прилагает все усилия, чтобы какой-либо преступной провокацией обострить и испортить отношения между Россией и Польшей. В последнюю неделю в российское полномочное представительство систематически являлись подозрительные лица, которые представляли удостоверение второго отдела польского генерального штаба за подписью майора Кешковского и предлагали доставлять нам разнообразные документы. Каждый раз такие предложения оканчивались нашим требованием немедленно покинуть здание полномочного представительства. В свое время, когда российское правительство опубликовало документы, установившие преступную работу второго отдела генерального штаба в контакте с Народным союзом защиты Родины и Свободы, возглавляемым Савенковым, Одинцовым и другими, уличенные лица, защищаясь, пытались прикрыть преступление фельетоном, напечатанным во всех польских газетах за подписью Масловского. Чтобы оправдать и усилить этот способ защиты, вторым отделом генерального штаба был задуман план действительной провокации, который, удавшись, должен был служить оправданием и спасением от законного и неопровержимого обвинения, которое русское правительство предъявляло польскому генеральному штабу. Случай с полковником Леснобродским с очевидностью устанавливает, что против российского полномочного представительства ведется широко задуманная провокационная работа, руководимая польским генеральным штабом. Представляя при сем, первое, одну копию протокола, составленного 10 октября в российском полномочном представительстве, второе, удостоверение полковника Леснобродского за номером 3835, выданное вторым отделом польского генерального штаба за подписью майора Кешковского, третье, все документы, доставленные в российское полномочное представительство для продажи по поручению второго отдела того же штаба господином Леснобродским, имею честь просить вас, господин министр, предпринять шаги, которые вы найдете нужными, к пресечению провокационной работы второго отдела польского генерального штаба, который ставит своей целью осложнение отношений между Россией и Польшей. Примите, господин министр, уверение в совершенном моем уважении. Карахан. Расстрелян в 1937 году. Ноту эту Стапанскому показали ночью, сразу же после того, как Всеволод сообщил Кедрову о данных, связанных с Леснобродским. Ноту в целом Стапанский одобрил и даже шутливо завизировал ее. Наутро он начал давать показания. Наиболее серьезным было то, что, по его данным, в Ревеле среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку.
— На какую именно разведку он работает, не знаю. Но факт сам по себе бесспорен. Из обрывков разговоров могу предположить, что готовил этого человека к вербовке эмиграция.
Всеволод запросил данные на ревельскую эмиграцию. Ему принесли список имен наиболее видных личностей в Ревеле из разных лагерей. От крайне правого монархиста Воронцова до эсера Вахта, редактировавшего газету «Народное дело». Он назвал Стапанскому фамилии лидеров Комитета содействия эмигрантам и беженцам. Вырубова, Львова, Зейлера, Оболенского, редакторов кадетских «Последних известий» Радки и Лихницкого, в надежде, что поляк вспомнит кого-либо конкретно. Но Стапанский категорически утверждал, что хотя имена эти он и слышал, но протянуть какую-либо связь к русскому дипломату он не решается. Сказал он также, что в Москве существует глубоко законспирированное подполье, имеющее в своем распоряжении громадные запасы бриллиантов, золота и платины. Подполье это сторонится всяких аспектов политической борьбы и преследует лишь свои корыстные цели личного обогащения. Кое-кто из этих людей поддерживает контакты с представителями здешних дипломатических кругов, которые не только скупают драгоценности, но в ряде случаев являются передаточным звеном. Драгоценности уходят в Париж и в Лондон, а после маклеры играют на бирже, причем на понижение акций фирм,
которая начинает торговые сделки с Россией.
Мне сдается, что один из моих здешних друзей, их имена, как вы понимаете, я не называю и не стану называть впредь, — сказал Стапанский, — связан с этим московским подпольем, но в корыстных личных целях он покупает драгоценности для себя. И у меня, кстати, похитили принадлежащие его семье деньги, $2000. Об этом разговор впереди.
А если мы своими возможностями найдем этого человека?
Вы вольны делать все, что угодно, это ваш долг. Важно, чтобы я не испытывал угрызений совести. Кстати, в подполье Москвы нам известно имя богатейшей старухи Стахович Елена Августовна.
Через 3 дня после очередной беседы со Стапанским член коллегии ВЧК Глеб Иванович Бокий, расстрелян в 1937 году, вызвал начальника МЧК Мессинга, старшего помощника начальника спецотдела Будникова и Владимирова. Поначалу, еще до этого совещания, Бокий был у Дзержинского и Уншлихта, расстрелян в 1937 году. Он предлагал установить за валютчиками более пристальные наблюдения, но Уншлихт круто возражал.
«Это вам не сэр или кадет, который такует, как Тетерев, а политичные валютчики куда как осторожнее и мудрее. Каждый час чреват тем, что драгоценности могут уйти из России, надо брать сразу. Тщательнейшие обыски, четко разработанные допросы. В данном случае временной риск не оправдан. Это вам, — он усмехнулся, — не контрреволюционный заговор. К тем мы можем присматриваться, не торопясь».
Бокий не соглашался с Уншлихтом.
«Мы возьмем 10-20 человек, а 2 уйдут. Или 1. Если уж рубить, так сразу по всем».
«Сдается мне, вы не правы, Глеб, — негромко сказал Дзержинский. Время, когда мы из золота станем строить общественные нужники, Ильич обозначил абсолютно точно. Коммунизм. Проклятие золотого тельца — штука поразительная. Когда потребность будет соответствовать способности, а это возможно лишь, когда лавки будут ломиться от товаров, здесь все взаимоувязано, тогда только золото станет обычным металлом, тусклого цвета, без вкуса и запаха. До тех пор, пока золото дает возможность его обладателю иметь хлеба, я нарочито огрубляю, больше, чем всем остальным, до этой поры арестом и реквизицией власть золота не сломить. Словом, я за то, чтобы сегодня же провести операцию. Сейчас каждый час дорог. В ближайшем будущем НЭП даст нам возможность выкачивать золото здесь, дома».
Облаву на подпольные золотые центры проводила МЧК во главе с Мессингом. Операция прошла на редкость тихо, ни перестрелок, ни попыток бегства. Люди попадались все больше пожилые, респектабельные. Держались они с достоинством, только сильно бледнели и не могли подолгу стоять, просили стул, ноги не держали. А стоять им приходилось довольно долго, пока агенты МЧК делали опись захваченных драгоценностей. Особенно много драгоценностей было изъято у бывшей фрейлины Елены Августовны Стахович. Немка, по-русски она говорила довольно слабо, и поэтому допросить ее на родном языке Бокий попросил Всеволода. Владимиров допросов вести не умел, потому что его работа в политической разведке предполагала совсем иную деятельность. То он 7 месяцев служил в пресс-группе Колчака вместе с известным писателем Ванюшиным, который после разгрома адмирала ждал штабс-капитана Максима Исаева в Харбине. То выезжал в Лондон, то появлялся в Варшаве, однако сейчас время было горячее. 3 переводчика, служившие в ВЧК, разъехались по командировкам, а ждать их возвращения — дело нецелесообразное. «Добрый вечер», — сказал Владимиров, предлагая женщине сесть. «У меня к вам вопросы».
«Вы немец?»
«Русский».
«Здесь работаете добровольно?»
«Вполне».
Стахович держалась удивительно достойно. И это нравилось Владимирову. Ему приходилось видеть людей, которые ползали по полу, рвали на себе волосы, норовили целовать чекистские сапоги, вымаливали пощаду. А эта старуха сидела спокойно, пристально изучающе, вглядываясь в лицо собеседника. «Итак, первое. Откуда у вас эти драгоценности?»
«Это фамильные драгоценности. Я не несу за них ответственности. Они перешли ко мне от моих предков, российских дворян».
«Тогда извольте отвечать на мои вопросы по-русски», — резко заметил Владимиров. «Для вас понятие «русский» сугубо абстрактно, как, впрочем, и для ваших предков».
— Вы не смеете говорить так фрейлине русской государыни?
— Смею. Если бы для вас русский было сутью, жизнью, болью, вы бы подумали о том, сколько миллионов русских мрет от голода. А на ваши камушки можно прокормить волость.
Не мы этот голод принесли в Россию.
Мы?
Вы. И та банда, которой вы служите.
Владимиров тяжело посмотрел на женщину, на ее спокойное надменное лицо и сказал. Банда, в соответствии с нормами уголовных законоположений, есть группа преступников, похищающих чужое имущество с помощью убийств, грабежей и подкупов, верно?
Верно.
А теперь я спрошу вас, гражданка Стахович, а чего вы мне лжете?
Если вы посмеете продолжать в таком тоне, я откажусь отвечать. Я прожила свое, и смертью вы меня не запугаете.
Смертью я вас пугать не собираюсь. Более того, мы вас завтра же отпустим. Но мы найдем возможность сказать людям, за нашей прессой следят и в Париже, и в Лондоне, как вы, подкупив известного нам человека, получили неделю назад в бывшем купеческом банке по фиктивной справке драгоценности адъютанта великого князя Сергея Александровича. И сейчас чтитесь эти драгоценности выдать за свои фамильные, доставшиеся вам в наследство от ваших дворянских предков по форме и букве закона.
— Нет, нет!
— вдруг зашептал Астахович.
— Нет, нет!
Каждое слово, произнесенное сейчас Владимировым, было правдой. Наблюдение, установленное за Стахович, после показаний Стефа Стапанского, дало поразительные результаты. Старуху увидели входящей в дом поздним вечером с чемоданчиком. Извозчик на допросе сказал, что старуха наняла его возле купеческого банка, откуда она вышла с мужчиной. Тот пешком ушел в переулок, а старуха вернулась домой, как сказал извозчик, на мне. Старуху взяли сразу же. Она даже не успела спрятать драгоценности. Владимиров не знал лишь фамилии ее спутника, поэтому он и сказал так, подкупив известного нам человека, рассчитывая, что после такого сокрушительного удара старуха должна будет открыться до конца. — Да, — повторил он, — да, да. И теперь оставим эмоции. Перейдем к делу. Адрес вашего попутчика. Вы с ним вчера вышли из купеческого банка.
— Знаете ли вы, что такое последняя любовь женщины? Я не открою его вам. Он прелесть. Он самый нежный, он честен и быстр, как Отелло.
— Самый омерзительный для меня человек в литературе — Отелло. Ломая темп допроса, усмешливо проговорил Владимиров. Он взял себе варварское право лишать другого человека жизни, подчиняясь слепому чувству ревности. По мировому законоположению Отелло следовало бы судить, как злодея.
— Вы никогда не любили?
— Любил, любил, — успокоил старуха Владимиров.
— Любил,
Елена Августовна.
— Один из самых черных людей земли русской, граф Толстой, тоже ненавидел Шекспира.
— Спасибо, — сказал Владимиров, — за сопоставление. Сугубо горд. Но мы несколько отвлеклись в литературоведение. Вернемся к бриллиантам. Первое. Адрес вашего спутника. Второе. Номер телефона посольства, куда вы передавали драгоценности. Третье. Адрес вашего маклера, который за вас играет на лондонской бирже. Директор бывшего купеческого банка сообщил чекистам, что на работу не вышел замзав отделом драгоценностей Михаил Михайлович Крутов, тот самый, который, как выяснилось, выдал Стахович драгоценности великого князя по липовой справке наркомфина. Наряд МЧК, отправленный к нему на квартиру, сообщил, что Крутов сегодня утром выписался и сказал, что срочно выезжает в Киев к заболевшей сестре. По наведенным справкам, в Киеве у Крутова родственников не было. Крутов поселился в Сергиево Посаде у Олега, брата налетчика и бандита Фаддейки. Олег третью неделю мучился запоем. Работал он по сейфам артистично, он их как орехи щелкал. Сейчас, правда, Олег работал мало, больше пил, спрятавшись на маленькой дачке. Место здесь было тихое. Фаддейка приехал к брату под вечер. Днем он по городу не ходил, ЧК свирепствовала вовсю.
— Вот что,
— сказал ему Крутов, помешивая ножом чай в алюминиевые кружки.
— Тактику будем, друг мой, ломать.
не от мужчин станем идти к бабам, а наоборот. — Ты ей с ней говори, — попросил Фадейка. — А то мудреешь сверх мер, я и понять не могу ни хрена. Сейчас, когда чека всех старичков с камнями хлопнула, оставшиеся немедленно уйдут на нелегалку. А ведь все мое ношу с собой, понял? Все камушки они станут в карманах носить. У тебя, говорил, есть сутенеры?
Есть.
А что у них за бабы?
Ничего, бабки, — хмыкнул Фадейка.
Сисястые. А сисястых ты себе оставь. Нам нужны худые, молоденькие, желательно из аристократок. На таких клюнут. Ничего не понял?
Ничего,
— ответил Фадейка, засмеявшись. Ладно. Завтра сведи меня со своими сутенерами.
Я им сам директивы дам.